Добрый день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 6 марта, среда, и в студии для вас работает Анастасия Середа. И в ближайший час мы поговорим вот о чем. Генеральный штаб Украины отмечает высокую активность российских войск за прошлые сутки на Новопавловском направлении. Это район Георгиевки и Красногоровки. 39 штурмов. Силы обороны Украины отмечают скопление российских войск в районе села Новомихайловка. В эфире радио «Донбасс Реалии» Дмитрий Лыховий, спикер оперативно-стратегической группировки войск «Таврия», рассказал, что сейчас этот участок фронта является одним из самых горячих, и Россия, цитирую, «сосредотачивает очень значительные резервы, перебрасывает подкрепление из российских глубинок, чтобы взять село Новомихайловка». Российские Z-паблики вечером 5 марта начали распространять информацию и фото того, как российские военные устанавливают флаг якобы на здании администрации в Новомихайловке. Однако сейчас подтвержденной информации о том, что российские войска сошли в населенный пункт, нет. Чем опасна для украинской армии возможная оккупация Новомихайловки? Как Украина будет противостоять противнику без поддержки западных партнеров? Обсудим сегодня в эфире. Гости эфира Николай Маламуш, председатель службы внешней разведки Украины 2005-2010 годов, генерал армии Украины, и Наталья Гуменюк, руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг». И напомню вам, чтобы вы подписывались на телеграм-канал «Донбасс Реалии». Там много интересной информации и также темы эфира и непосредственно тем, касающихся вашего региона. Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. Здесь, по данным Генштаба, атаки сосредоточились под Ивановским и Белой горой. По южному флангу обновлений нет. А в направлении Северска агрессор штурмовал Верхнекаменское. Авиаудары. Часовьяр, Богдановка, Курдюмовка, Дружба. Западный край Донецка. За сутки армия Украины отбила 23 штурма возле Бердичей, Таненького, Первомайского, Неверского, Семеновки и Орливки, а также 39 возле Георгиевки, Новомихайловки и Красногоровки. Авиаудар был нанесен по Семеновке. Лиман, Кременная, Купянск. По сообщению Генштаба, российские войска не проводили штурмов под Купянском, а в направлении Лимана наступали только в одной точке – возле Тернов. Дипстейт по-прежнему отмечает некоторое снижение активности российских войск на этом направлении, но говорит, что Россия накапливает здесь резервы для будущего обострения. Авиаудары. Кисливка, Митрофановка, Новоегоровка, Терны. На юге Донецкой области агрессор атаковал Причистовку и Водяное. Авиаудар был нанесен по Угледару.
В России очередной раз горит топливо, как заявляют власти России, от удара беспилотника. Пожар произошел на складе горюче-смазочных материалов в Курске. Местные телеграм-каналы пишут, что на Михайловском горно-обогатительном комбинате, судя по видео, попадание было прямо в резервуар с топливом. Украина, напомню, официально не комментирует возможные удары по российской территории. Отмечу также, что российские эксперты по энергетическому рынку уже говорят о дефиците топлива в стране. Из-за постоянных ударов по резервуарам Россия с 1 марта даже ввела запрет на продажу бензина за рубеж на полгода. За последние два месяца российские нефтяные предприятия были атакованы как минимум 8 раз. Когда закончится война? Это самый задаваемый вопрос сейчас. Моя коллега Светлана Кузьменко подготовила ответ касательно этого вопроса. Давайте посмотрим.
Когда закончится война? Этот вопрос задают президентам, генералам, экспертам, бойцам в окопах и Гуглу. В феврале 22-го Россия надеялась решить украинский вопрос за 3 дня. А идет полномасштабная война уже 2 года. И продлится она может еще от 2 лет до нескольких десятилетий. Такие оценки приводят многие военные и аналитики. А вот некоторые, напротив, считают, что война может закончиться гораздо быстрее. Почему прогнозы такие разные? Главная причина – множество сценариев развития событий. Приведем несколько примеров. Выборы президента США. США больше всех помогают Украине. И судьба этой помощи немало зависит от того, кто возглавит страну в 2024 году. Есть вероятность, что это будет Трамп, противник поддержки Украины. Производство оружия и боеприпасов. Мир не ожидал конфликта такого масштаба. Даже у оборонных предприятий США и Германии не хватает мощностей. И это еще один риск дефицита техники, оружия и боеприпасов для ВСУ. Смерть Путина или свержение режима. В таком случае война может быть завершена или как минимум поставлена на паузу из-за нестабильности в самой России. И это всего лишь три фактора, каждый из которых способен изменить ход войны. Еще важно, что именно будет означать конец войны. Капитуляция России, локализация боев на востоке и юге, выход на границы 91 года. Когда закончится война, сложный вопрос, и на него не может быть простого ответа. А как вы считаете, когда может закончиться война? Пишите в комментариях.
Минометчики 3-й штурмовой бригады рассказали Сергею Горбатенко о последних днях обороны Авдеевки. 3-я штурмовая сейчас продолжает отбивать атаки на флангах Авдеевки.
51 полетна. Мина в огонь.
Ми заходили 8 числа на позиції. Ми відчули, що є відмінність від попередніх кампаній, наприклад, від Бахмутської, в інтенсивності артилерійського вогню. Ми вже були завчасно попереджені про те, що дуже висока активність ворожої авіації. Коли ми почули перші прольоти кабів, ми зрозуміли, що обережність треба підвищити одразу.
Постріл!
Приходилось стріляти деколи під ворожим вогнем. Сидиш в підвалі, то треба на стріляти, вибігли, типу 5 хвилин, там, поки нема ніякої залпу вогню ворожого. Ми повноцінно наводимось.
Кількості боєприпасів російські війська, наскільки вас там переважали в Авдіївці?
1 до 20.
Тобто на один ваш постріл було 20 російських?
Так, тобто 1 до 20 приблизно.
На Авдіївці великою проблемою була авіація супротивника і повна перевага в небі. Постійні пуски кабів по позиціям, щільний артилерійський обстріл, такого не було навіть на Бахмуті. Ми не могли 3 дні підняти голову, було навіть складно вийти з підвалу. Через щільний артилерійський обстріл, який постійно знищував обладнання, вона працювала все. Ствольна артилерія, міномети, РСЗО. Повертаючи пташку, ми бачили, як нашу позицію обстріляли фосфором. Супротивник мав повну перевагу, і вони постійно забрасували наші позиції керованими авіабомбами, які мають дуже потужну руйнівну силу. От біля нашої позиції в 100 метрах впало 3 штуки. Ну, це досить таки важка і складна річ для сприйняття, коли тебе безнаказано кожної секунди стирає або російська артилерія, або російська авіація.
Виходи вже! Вже! Давай!
Авдіївка, як і будь-яке українське місто на війні, була повністю зруйнована. Від будівель залишалося лише, в кращому випадку, кратери або стіни. З неба ми бачили, як по цим руїнам кожної години супротивник надсилає просто тонну м'яса на штурм наших позицій, яке потрібно було постійно знищувати.
Подайте!
За синю будівлю вхід з двору в підвал зразу!
Противник намагався усіма силами вносити хаос. Вони намагалися закидати невеликі групи в розриви між нашою лінією оборони. Вони намагалися максимально дезорієнтувати якусь співпрацю між підрозділами. Намагалися розірвати оці от зв'язки там між двома сусідніми позиціями. Тобто вони розуміли, що максимально розтягуючи наші сили, максимально висмоктуючи наші ресурси, вони зможуть нас видавлювати з Авдіївки. Тобто це те, що ми бачили по цих по одиночних цілях, які залітали там просто десь на якусь двоповерхівку, на якийсь будинок і закріплювались там. Тобто це не тактика лінійного просування, це щось для них таке хаотично нове, я б сказав.
На Бахмуті, ну, це м'ясо. Та і на Авдіївці теж було м'ясо, вони йшли просто, в них залітає ФПВ-дрон, їх 10 біжить по полю, в них залітає ФПВ-дрон, вони падають, 8 встало, 2 лежать, побігли далі. Ну.
В яких умовах відбувався вихід з Авдіївки, наскільки він був злагодженим, наскільки він був скоординованим, що його ускладнювало?
Останні дні, типу, коли вже повноцінно ми могли виходити з Авдіївки, мій особистий розрахунок відтягнули для того, щоб ми прикривали дорогу, останню дорогу, і постійно працювали ми по посадкам, щоб ворожі війська не могли взяти дорогу, можна так сказати, життя виходу. Останні 2 доби я повноцінно прикривав цю дорогу. Оцінити свою роботу я можу на 100%, тобто мій розрахунок. Він відпрацював на всі 100%. Не досипав, не доїдав переміщення для того, щоб ворожа артилерія нас не дістала. Цілі вони вражали, починаючи від піхоти, закінчуючи бронемашинами для того, щоб вони не підвезли десант.
Ми з***, на вєль.
телеку фоткаємося.
На момент нашого виходу з позиції з-під Авдіївки по нам працювало все, що завгодно. Реактивні системи залпового вогню, які прилітали в сусідній будинок, каби, які прилітали десь за дві вулиці від нас. Тобто в таких умовах ми складали обладнання, ми складали зброю. І саме цікаве, що ми це все вивозили на автомобілі, на звичайному. Тому під обстрілами градів нам пощастило з водієм, який нас вивозив, який не розгубився. Під обстрілами градів ми запаковували пікап і на пікапі виїжджали з наших позицій. Було доволі цікаво спостерігати, як по дорозі стояли вже декілька розбитих пікапів, які не змогли виїхати. Тому, я б сказав, це така напружена трохи ситуація.
Взагалі все пройшло нормально. Ми вийшли, хлопці, яких ми прикривали, також вийшли. Я думаю, що задачу справилися. Наскільки це було можливо, точно справилися.
Лежачих нету.
Що зараз відбувається?
То це зміцнення оборони, щоб ворог не просунувся далі на Покровськ, Мирноград і інші мирні міста України.
С нами на связи спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гаменюк. Добрый вечер.
Слава Украине, витаю.
Героям слава. Давайте начнем с того, что над Одессой два дня подряд сбивают шахеды. Ну а самая трагическая атака произошла 2 марта, когда от попадания в жилой дом погибли 12 гражданских, среди которых 5 детей. Какие выводы в целом Украине нужно сделать из этой атаки?
В принципі, висновки має зробити цілий світ, а не просто Україна. Україна знаходиться в полі цих висновків у зв'язку з тим, що висновки робляться на підставі аналізу атак. Аналіз наступний. Ворог підступно намагається тиснути на цивільне населення і тероризувати його не тільки в прифронтових регіонах, там, де безпосередньо точаться активні бойові події, а і по всій території України. Для чого застосовує ось ці атаки далекобійними баражуючими снарядами? І тиск, зокрема, на південні регіони, пов'язаний саме з основними наративами, які ворог просуває в рамках майбутніх своїх виборів.
А насколько ефективны на данном этапе выездные группы ПВО, которые работают именно по дронам? Планируется ли наращивать их количество в разных войсках?
Їх нарощування відбувається постійно, тому що це підвищення щільності охорони та оборони. Ми розуміємо, що частота і щільність повітряних атак у нас на сьогоднішній день надзвичайно висока, і це той спосіб тиску, який ворог продовжує застосовувати, на який, власне, робить акцент. Навіть за умови досить результативної роботи нашої протиповітряної оборони по авіації ворога, знищення його розвідувальних пунктів, пунктів управління повітряних, знищенням безпосередніх виконавців ударів з повітря, я маю на увазі винищувачі, бомбардувальники типу СУ. Всі ці результати все одно ворога не зупиняють, а переорієнтовують. Ми бачимо, що менше застосовується авіація в ракетних ударах і масованих ракетних атак з використанням ракет авіаційного типу менша, але атак з повітря не стає менше. І в них відбувається якісне заміщення. Тобто заміщується не кількість, а якість. Якість саме оцими баражуючими боєприпасами.
А если говорить о выездных группах ПВО и вооружении, да, всем известные гепарды, понятно, что хорошо себя показывает ПЗРК «Стингер», также применяется, но Украина сейчас стоит перед угрозой сокращения западной помощи. Что еще можно применять, чтобы эффективно и относительно дешево сбивать дроны?
Ну, якщо говорити про використання всіх можливих засобів, то я скажу, що в нашому арсеналі, до прикладу, на південному напрямку, є мобільні вогневі групи, навіть оснащені кулеметом «Максим». Звісно, що ставка на них не робиться, але використовується весь потенціал, який може бути застосований. Ми використовуємо і кулемети типу ДШК, використовуємо всю наявну західну допомогу і наявні способи ураження, які доцільні у використанні тих чи інших умовах. Зрозуміло, що міська місцевість, наприклад, щільна забудова, це дуже небезпечне місце для роботи таких мобільних вогневих груп. Тому вони облаштовуються відповідно з урахуванням ризиків, які можуть бути від збиття шахедів, зокрема на виїздах з міста, на більш відкритих територіях, там, де уражений дрон не буде настільки критично загрожувати. Хоча виключити в абсолюті цю небезпеку ми не можемо, тому що дійсно дрони мають специфіку свого руху, і навіть обстріляний і уражений дрон, розвалюючись на друзки, може нести ту небезпеку, яка призводить до руйнувань, виникнення пожеж і дійсно людських жертв.
Наталія, а які тенденції зараз на лівому берегу Херсонської області, в частності в районі Кринок? Росія вже кілька разів, на словах, звісно ж, уничтожала український плацдарм там.
Так, вони продовжують це робити саме в своїх інформаційних вкидах, таким чином намагаючись тиснути на наших бійців морально. Але реальний розвиток бойових подій свідчить, що ворог намагається проводити штурми в кількості від 1 до 3 за бойову добу. Якщо аналізувати, до прикладу, поточний тиждень, то саме така характеристика у нас зараз. І ці штурми призводять до втрат ворога від 50 до 60 і більше особового складу представників окупаційних військ за час таких штурмів. Тобто це і бойові втрати повні, і санітарні, безповоротні і санітарні. І це мається на увазі, що втрата загальна боєздатного підрозділу дорівнює до 70%.
То есть я правильно вас поняла, что военный смысл пребывания вооруженных сил Украины на левом берегу – это в первую очередь еще и истощение сил противника?
Ну, можно закладати и такий сенс, але в глобальному розумінні, по-перше, це надзвичайний морально-психологічний тиск на ворога і надзвичайна підтримка населенню тимчасово окупованих територій, які усвідомлюють, що сили оборони Півдня здатні просуватися вперед, їх не може зупинити навіть така потужна природна перешкода, як Дніпро. Те, що утримування цих плацдармів – надзвичайно важка бойова робота, усвідомлюють навіть, напевно, дитина. І ми продовжуємо цю бойову роботу не просто для утримання заради утримання, а із поступовим розширенням плацдармів. Так, це робиться нелегко. Так, лінія фронту дуже гнучка. Але тим не менш, ми маємо успіх вже в тому, що набагато більше, потужніше оснащений ворог від нас потерпає і вибити нас не може.
А на лівому берегу Херсонщини який состав військ там? Проводять ли вони состав військ Росії іменно, да? Проводять ли вони там заміну, ротації?
Вони постійно здійснюють ротації саме через те, що проведення і участь в таких штурмових діях для підрозділів це фактично деморалізація. Після повернення в розташування із втратами до 70%, фактично штурмовий підрозділ не боєздатний. Вони змушені проводити постійні ротації для того, щоб, набираючи новий контингент, який не обізнаний в порядку дій і прогнозованих результатів таких штурмових дій, ще може бути боєздатним і мотивованим іти на штурми. Але кожного разу ми бачимо, їм це складніше сформувати такий штурмовий підрозділ. Що стосується по якісному наповненню військ, там ми перебачили вже майже всі категорії. І десантно-штурмові війська, і берегову охорону, представників морської піхоти росіян, і навіть шторм-зети. Тому вони намагаються компонувати м'ясні штурми всім, чим можуть.
А как проходит эвакуация украинских раненых военных из Крынок? Из рассказов военных можно понять, что это очень сложный процесс и рискованный. Могут ли сейчас силы обороны оказывать помощь раненым в Крынках и в чем нуждается, чтобы эвакуация происходила быстрее?
В будь-якому випадку евакуація здійснюється, але те, що цей процес ускладнений надзвичайно, можна побачити, просто кинувши оком на карту України і зрозумівши, що потужна широка річка Дніпро – це надзвичайно велика перешкода природного типу. Її подолати можна тільки на чому. Поверхня при цьому відкрита. І проведення контрбатарейної боротьби з боку наших підрозділів і так само з боку ворога зосереджено на тому, щоб не давати силам противника подолати цю перешкоду. Тому це відбувається, але відбувається під щільним артилерійським вогнем, під потужним відстеженням дронів різного типу, від розвідувальних до агресивних, ударних і тих, з яких скидаються відповідні боєприпаси. І це говорить про те, що зміни на лівому березі, ротація або проведення евакуації надзвичайно складні, але все ж таки вони здійснюються. І це підтверджується і публікаціями наших бригад про те, як працюють, до прикладу, драйвери, які здійснюють переправу на човнах.
Далі, а які тенденції в применении Росії планируючих авіабомб на юге сейчас? Кремль потерял 13 бортов авіації в феврале, но преимущественно на Восточном фронте. А какая ситуация именно на юге?
Ми останнім часом не фіксуємо активності тактичної ворожої авіації, зокрема з використанням керованих авіабомб. Вже тиждень більш-менш спокійно для правого і лівого берега. В цьому сенсі літаки ворожої тактичної авіації не наважуються виходити на пускові рубежі, з яких раніше пускали керовані авіабомби, а знайти нові їм не вдається. Всюди на них чатує небезпека. Вони це відчувають і на даному етапі не використовують в нашій зоні відповідальності керованих авіабомб. Натомість переорієнтувалися на такі собі точкові ракетні удари за допомогою ракет типу Х-59, Х-31П, якими час від часу проміряють потужність нашої протиповітряної оборони в південних регіонах.
И последний буквально к вам вопрос, Наталья. Не могу не спросить вас о теме, которую разгоняют российские Z-военкоры сегодня. Они говорят, что якобы сегодня был удар в районе Одесского порта, да, во время пребывания там президента Владимира Зеленского. Но на самом деле не только пропаганда РФ это распространяет, а и многие местные группы одесские. Что там произошло? Проясните, пожалуйста.
Відбувається те, що Росія терорист, і вона, очевидно, продовжує атаки на припортову інфраструктуру. Так, по Росії був нанесений ракетний удар, ймовірно, балістичною зброєю із влучанням в одну з будівель в припортовій інфраструктурі, але це ніяким чином не пов'язано з коли, це пов'язано з терором, який ворог достатньо методично проводить. І ми пам'ятаємо про те, що і напередодні зернової угоди, про яку так багато говорилося, і де Росія підписала відповідні зобов'язання, ворог дозволив собі атакувати припортову інфраструктуру Одеси калібрами. Ми пам'ятаємо всі удари по порту і на по ходу цієї зернової угоди і по її закінченню, тобто зернова ініціатива, портові спроможності Одеси, області і України в цілому не дають спокою ворогу. Він намагається атакувати і знищити потенціал України як держави, яка знаходиться у війні і намагається відновити свою економіку для того, щоб підтримувати фронт.
Спасибо вам огромное, что нашли время включиться в наш эфир. Наталья Гуменюк, спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Юга, была с нами на связи. Я напомню вам, что вы можете писать сообщения в наш Телеграм и Вайбер и задавать свои вопросы касательно темы эфира. Номер телефона плюс 38 095 151 95 05. Ну а к нашему эфиру присоединяется Николай Маламуш, председатель службы внешней разведки Украины 2005-2010 годов, генерал армии Украины. Добрый вечер.
Добрый вечер, слава Украине.
Героям слава. Ну и в последние несколько дней украинское командование отмечает скопление российских войск в районе Новомихайловки на Новопавловском направлении. Генштаб отмечает, что за прошедшие сутки противник атаковал там 39 раз. Ну а вчера вечером начали появляться сообщения о том, что российские Z-каналы публикуют информацию о якобы поднятии флага над администрацией в Новомихайловке. В последние дни активно говорят о том, что якобы российские войска уже зашли в этот населенный пункт. А насколько вероятен захват села? Ведь официальных подтверждений этому нет. Кроме российских каналов об этом никто не заявляет.
Ну, в первую очередь, конечно, они могут на окраинах выставлять любые флаги, но подтверждения нет, потому что идут маневры. Мы периодически проводим контрудары или маневры по селу, или возле села. Поэтому в данной ситуации враг только пытается рапортовать о каких-то успехах, но они не имеют перспектив. Вот. Мы сейчас наносим удары из флангов, из тылов, поэтому в данной ситуации, я думаю, будет меняться и ситуация возле Михайловки, но Михайловки и других населенных пунктов. Такое же было возле, например, Авдеевская, например, Тоненьки, например, там Первомайская, когда они уже рассказывали о том, что зашли, мы заходили на окраину, мы контратаковали, отбрасывали врага или переходили на более выгодные позиции, там, где более четко созданы укрепрайоны. Поэтому в данной ситуации, я думаю, что такую информацию мы не подтверждаем, вот, потому что бой идет, и никогда никто с нашей стороны не будет давать официальных данных, пока уже не будет окончательно определено. Или мы ее все-таки отбросили, или где-то уже будет официальное подтверждение, что мы во имя перехода на более четкие позиции или сохранения наших военнослужащих, мы будем создавать, конечно, другие условия, оставив тот или иной населенный пункт. Как, например, по Авдеевке было, это более такой стратегический формат, но по конкретным селам мы сейчас определяемся, где более будут удобные позиции для нанесения удара врагу, для проведения фланговых ударов, для перекрытия логистики и для более четкой координации обороны, там, где созданы укреп позиции. Поэтому в данный момент, я думаю, еще все впереди.
А что противнику дает захват Новомихайловки? Да, если говорят уже об этом, то такая вероятность возможна. Это если захватят Новомихайловку, это поможет России пройти вперед и перерезать снабжение ВСУ в Угледаре или нет?
Мы говорим о том, что действительно частично это будет контроль таких тактических уровней логистических путей вот, к Угледару, и они попытаются, конечно, дальше продвигаться по угледарскому направлению и занимая все новые территории как раз в окружении Новомихайловки. Ну и, конечно, более стратегические задачи – это уже координировать наступление с других регионов. Например, это удары по направлению, ну, Авдеевское направление, это направление, как мы говорим, ну, от Маринска в целом, это как бы развитие наступления на целую Донецкую область. Дальше они предполагают движение на Константиновку, на Краматорск и на Славянск. Это уже широкий такой фронт. Поэтому эти позиции как бы тактического уровня как бы обеспечат им и более удобные позиции для наступления и для перерезания определенных логистических путей нашим войскам. Но в данный момент такого не будет. Мы эти маневры знаем. Проводим огневые удары для того, чтобы они не имели перспективы продвижения. Уничтожаем очень большое количество резервов, которые подтягиваются под Новомихайловку. И поэтому больших перспектив для широкомасштабных наступательных операций в них нет. А потери, они несут колоссальные. Ежедневно мы в целом берем два направления, дают до 1000 человек убитыми и примерно сколько-то ранеными. Это восточное и частично южное направление. Это очень мощный подрыв обороноспособности. Поэтому наступать, чтобы в этом секторе дальше и системно, не тактически, после 400-500 метров, как они заявили, а километрами дальше, поэтому нужны большие соединения, несколько уже бригад, батальоны, артиллерия, очень мощные, так сказать, боеприпасы дальнего радиуса действия и, конечно, активное, эффективное спецподразделение, потому что частично мы говорим о войсках, которые не имеют подготовки, они, конечно, не умеют вести военные операции тактического стратегического уровня посылают, как правило, пушечное мясо. Поэтому в данной ситуации, я думаю, что такими подразделениями перспектив наступления не будет.
А насколько сложными могут быть бои в самом селе?
Я думаю, что частично мы будем продолжать боевые действия в селе, там, где имеется перспектива где-то движения по отдельным закрытым территориям, укрепрайонам. То есть в данной ситуации, когда действительно есть и подготовленные позиции, с другой стороны, это, конечно, оставшиеся дома или другие объекты инфраструктуры, это как раз возможность защищаться дальше и, конечно, выполнять задачу не только удержать село, а самое главное – уничтожать противника. Это очень важная составляющая на каждом направлении. Потому что подрыв как раз вот сейчас конкретных боездатности частей, а мы их вводим, бывает, под 60% теоретичного состава выхода из строя, это же потеря боездатности. В каждом секторе это, конечно, создает условия для подрыва по всем направлениям восточного региона.
Ну и еще одно направление, о котором хочу с вами поговорить, это Купянск. По сообщению Генштаба, российские войска не проводили там штурмы. С чем связано такое снижение активности? Россия накапливает здесь резервы для будущего обострения?
Купянск для России является стратегическим направлением. Они трижды пытались уже начать стратегические наступательные операции по захвату Купянска и движение дальше на Харьковскую область и Харьков. Это была стратегическая задача, но ни один, так сказать, формат не был выполнен, хотя Путин лично контролировал такие наступательные операции. Перешли перегруппирование, потому что мы проводили ряд контрударов, даже не продвигались по километру, по два, но мы их возвращали обратно в позиции, занятые врагом, и дальше уже, конечно, было более эффективное движение. Поэтому в данный момент враг сориентировался, что нужно подтянуть новые резервы, включая частично Савдеевское направление, это спецназы, спецподразделения ВДВ, и даже частично вагнеровцев, которые именно, они считают, что специалисты по захвату города. Поэтому сейчас накапливают новые силы, отрабатывают новую стратегию нанесения площадных ударов, включая КАБы, включая фосфорные бомбы, включая ракетные минометные системы. Системное, так сказать, уничтожение города, вот такой формат, который раньше применялся по разным направлениям, включая вот и Авдеевку, а перед этим и, помним, Северодонецк и другие города, затем, чтобы оставить руины и заставить наши войска выйти. Поэтому готовятся и как мощные силы и средства, это огневые средства, это тяжелые бомбовые удары, ракетные удары, которые предполагаются, и, конечно, специальные подразделения, которые имеют уже боевой опыт ведения войны в городе. Поэтому нужно готовиться. Наши войска и командование контролируют ситуацию, знают обстановку, контролируют перемещение войск. И поэтому в данной ситуации, я думаю, перспектива не будет захвата Купянска и дальнейшее движение, тем более на Харьковском направлении.
А о каких масштабах скопления вот этих резервистов возле Купянска может идти речь?
Ну, если мы говорим все в совокупности, это где-то до 100 тысяч человек. Это очень большое группирование. Вот, но оно разнообразное, как и строевые части, так и спецназы, так и вот то, что я сказал, которые подтягиваются уже из Авдеевки. Это то, что именно сейчас для них особо ценно, потому что впереди будут идти, как правило, неподготовленные, которые будут именно гибнуть, а дальше уже будут продвигаться спецподразделения, и считается, что они будут эффективны при наступлении. Вот, поэтому около 100 тысяч – это большое группирование, самое большее на восточном направлении. Тем более около 1000 танков, БТР, БМП. Это громадная структура, это первая и танковая армия, это Кантемировская дивизия, вот, это ряд подразделений спецназов. Поэтому, конечно, нам сил и средств нужно очень много для того, чтобы мы могли вести активные, эффективные операции. Мы контролируем ситуацию, я думаю, все их маневры знаем, видим, и тем более готовимся к таким наступлениям.
А в целом, как вы думаете, есть у российской армии приоритетные направления, либо же наоборот у них есть ресурс развивать атаки на всех направлениях?
Нет, у них нет возможности по всей периметру 1300 километров вести наступательные операции. Для этого нужно миллионы людей, вот 1 200 000, 1 300 000. Вот поэтому они избрали 5 направлений. Это Купянск, это Бахмут, держать его и деблокировать, потому что это момент истины для Путина. Он лично гордился Бахмутом постоянно. Это Авдеевка, которую они считают, что они уже захватили. Но дальше двигаться не время, о котором мы говорили. Это, конечно, направление Работино. Это то, что им нужно деблокировать, чтобы мы не контролировали
огнем восточный коридор, который поставляет вооружение, технику, боеприпасы. Это Крынки, это Херсонская область, которую Путин уже 5 раз давал освободить, как он сказал, территорию, то есть это нанести удар по нашим десантникам и сбросить их в Днепр, или чтобы они ушли. Нигде не удалось. Вот в отдельных местах с этих 5 направлений есть продвижение по полкилометра, 800 метров до километра, но стратегически нигде, и даже тактически они не продвинулись. Мы выполняем задачу, держим рубежи в основном, вот, уничтожаем резервы и, соответственно, готовимся для других стратегических операций.
На днях издаваемый Минобороны РФ журнал «Военная мысль» опубликовал материал, в котором утверждалось, что иностранные специалисты хотят создать воинские формирования нового типа. Их назвали «объединенные оперативные формирования». И, по словам авторов статьи, создание таких формирований, цитирую, «расширяет систему угроз для Российской Федерации в военном отношении». И говорят о том, что будут применяться так называемые воздушные, наземные и морские кампании против Россия. Правильно ли я понимаю, что здесь Россия готовится к обороне на своей территории? И что здесь конкретно имеется в виду? Это вот все точечные удары по приграничным областям или это что-то более масштабное?
Ну, Россия понимает, что могут быть разные сценарии и, соответственно, и как бы наступательных операций, но они предполагают, что получают мы новое вооружение, технику и особенно боеприпасы. Готовив резервы и обучив их, конечно, начнем наступательные операции. Тем более, они уже чувствуют, что есть поддержка конкретная стран НАТО. Поэтому в этой ситуации придется очень сложно противостоять. Поэтому готовят именно объединенные, как они сказали, формирования на различных территориях, особенно прифронтовых, как они считают, самооборона, но с координацией военных и спецслужб. Вот сейчас такой момент разворачивается, как бы долгой затяжной войне. Это их была ранняя концепция, но предполагают, что это будет война на наших территориях, а теперь уже вижу, что и на территориях России. Готовятся, с одной стороны, на случай наших наступательных операций и резервы для продвижения на нашей территории. В случае где-то проработки каких-то стратегических наступательных операций нужно необходимые резервы с этих же регионов направлять на войну. Поэтому комплексное решение, оно пока еще не имеет как бы завершающей стадии, только в стадии формирования. Вот. Но я думаю, что больших резервных возможностей не будет. И тем более спецназов, тем более оснащения, тем более вооружения высокого класса там точно не будет, и они не будут очень эффективны и боездатны.
Вот сейчас РФ начала кошмарить приграничные регионы, ночные атаки, обстрел с Сумой этой ночью. Да? Как думаете, это такой... Не скажу обмен любезностями, да, но Украина обстреливает их, кто попали в резервуар в Курской области. В то же время в ответ Россия ударила по Сумам. И если я правильно понимаю, что Украина бьет конкретные точки, то Россия пытается попасть, лишь бы куда-то попасть. Или тоже есть цели в тех же Сумах?
Ну, мы пробуем уже сейчас масштабные операции по конкретным стратегическим объектам России. Это военные объекты, заводы, это нефтебазы, склады боеприпасов, это, конечно, пусковые установки, аэродромы и конкретные военные объекты, типа самолетов. Поэтому в данный момент мы пробуем целевые атаки, а Россия будет площадная. Она, с одной стороны, имеет и объекты, которые пытаются поразить, но часто невысокоточное вооружение, часто устаревшие карты, не имеют точных, так сказать, разведданных. И часто попадают в жилые дома, инфраструктурные объекты. Вот, и это, конечно, приносит большие жертвы. Но они с этим не считаются, им все равно. Даже если это попадает по жилым домам, по простым гражданам, считают, что будут подрывать дух украинского народа. Наоборот, получается, люди против врага видят, что это конкретный уже враг, который уничтожает мирных граждан, детей тем более. Вот. Но Россия так не стоит. У них вопрос так, запугать любыми средствами, вот, тем более нанесем таких ракетных ударов и ударами шахедов. Чем больше жертв, тем больше, думают, будут бояться. Но это у них так. У нас так не получается. У нас, наоборот, люди концентрируются на защиту и на противостояние врагов.
Ну и еще одна тема. Американский институт изучения войны считает, что россияне готовы терять самолеты ради продвижения. И даже если самолет сбивается, то тот результат, который они приносят в результате боевого вылета, намного лучше, чем даже та потеря. Да? То есть, по сути, их устраивает. Даже если они потеряют этот самолет, то результат от боевого вылета будет все равно хороший. А как вы считаете, насколько сейчас Россия готова, да, пожертвовать своими самолетами стороны, ведь, по сути, не все же из них можно возобновить, да, или перевыпустить. Они сейчас заявили о том, что хотят А-50 снова перевыпускать, но все равно в дефиците сейчас.
Ну, мы видим, что очень большой подрыв парка самолетов. Где-то было 350-360 в начале войны, сейчас менее 300. Ну и самое ценное А-50, которые уже три вышли из строя, два сбитых и одна антенна в Беларуси сбита также беспилотником. Поэтому они лишились очень мощной системы наведения. Частично еще есть, но уже теперь не рискуют и оставшиеся направлять. Возобновить А-50 невозможно, потому что это мощнейшая инновационная модель. В свое время при Союзе разрабатывалась, а затем внедрялась использованием западных всех составляющих. Сейчас этого нет, поэтому в ближайшее время возобновления не будет. И, с другой стороны, они экономят самолеты, даже прекращают полеты, помним. Даже в данный момент на Авдеевском направлении КАБы пускают уже в 2,5 раза меньше, чем раньше. То есть это уже указано на то, что полетов меньше. Летчики отказываются лететь, потому что боятся, что это будет полет в один конец. Поэтому не так-то просто, что они там жертвуют ради побед. Да, на Авдеевском направлении этот момент они использовали. Жертвуя самолетами, они пробивали дальше. Вот где-то в каких-то решающих моментах, конечно, бросать самолеты, но ежедневный формат будет использовать очень избирательно, очень целево и мало. Вот, тем более, сохраняя уже самолеты, которые вы изготовить очень много невозможно, 5-7 за год, не больше мы их можем сбивать десятками за год. Поэтому в данной ситуации, конечно, будет и экономия. Ну и второй момент, то, что подрыв морально-политического состояния и военных, и особенно летного состава, и особенно ценные летчики, которые готовятся до 4 лет, а тем более боевое слаживание, опыт боевой, это еще вот примерно 5 лет. Самое ценное – это кадры, кроме самолетов, которые восполнить тоже практически невозможно. Поэтому перспектив не будет, и они будут стараться, конечно, экономить и целево только использовать. Если тут говорить о постоянных, как бы уже этого нет, постоянно точно не будет, будут, конечно, и щадить летчиков, и, конечно, беречь самолеты. Только в каких-то чрезвычайных ситуациях или при больших планированных операциях будут задействовать большие контингенты самолетов.
То есть я правильно вас поняла, что в дальнейшем тактика РФ будет меняться, и они не будут такими беспечными?
Они будут не беспечными и не будут именно баражировать постоянно. Они будут избирательно подходить только в критических ситуациях или при проведении массовых каких-то атак на наши позиции, как на воздухе, так и на земле.
Ну и продолжая тему техники, теперь уже поговорим о украинской, даже не столько технике, сколько беспилотниках. Да, замминистра по вопросам стратегической отрасли промышленности Украины Анна Гвоздяр в эфире телемарафона сообщила, что производство дронов в Украине может достичь 2 миллионов единиц в год. Мы помним о том, что Зеленский заявлял о 1 миллионе, здесь говорят уже, что 2 миллиона. По сути, по 150 тысяч в месяц. Это цифра, которая под силу отечественным компаниям. Говорят, что в месяц они могут вырабатывать около 200 компаний. Я правильно понимаю, что Украина делает ставку именно на дроны?
Да, мы делаем ставку на дроны, но тут надо комплексно решать задачу. Только собственным производством это очень тяжело, очень сложно. Кто говорит, а не знает технологии. Для того, чтобы сделать 2 миллиона, это нужно использовать средства и Украины, использовать наших союзников и закупить за рубежом. И самое главное, не простые там планеры или какие-то дроны для цивильных потребностей, а именно для того, что те, которые могут использовать как боевые. Поэтому только симбиоз. Наше производство, закупки на Западе, и закупка комплектующих, и сборка – это 3 вида направлений, вот, которые позволят им создать до 1 миллиона, я думаю, это точно за год. Ну, 2 – это очень большие, так сказать, амбиции. Тем более, тут нужно очень грамотно подходить и скоординировать работу под единый центр. Это те, которые заказчики, это Кабмин, это Минобороны, это Минэкономики и Нацбанк, все, которые формируют позицию, как это сделать, потому что сейчас еще много по плане организации, бюрократии и других и законодательных вопросов. Это быстрая приемка, которая сейчас проходит очень долго. Мы, говорят, разработчики просто привозят комплектующие, собирают, тогда проводят сертификацию, затем приемка. Затем приемка в Минобороны, и это все растягивается. В войне так не делается. Поэтому пускай там разберутся, зовут общую комиссию, которая будет координировать все вопросы. И производство, и заказов, и сертификации, и закупки, так сказать, за рубежом комплектующих, особенно западных, а не китайских, я подчеркиваю, потому что Россия легко это все выявляет и нейтрализует своими рэпами. То есть это большая-большая работа. Не так просто, как это заявить.
Я правильно вас услышала, что под силу Украине самостоятельно 1 миллион в год? Если
я
не...
думаю, что до миллиона мы комплексно и изготовить, и закупить совместно. Тогда будет такого миллиона точно, но чуть больше.
Не привлекая другие ресурсы.
Не привлекая другие ресурсы, да. Это очень сейчас знаково.
А если говорить о том, что все-таки 2 миллиона, ну, возможно, будет изготовить, даже если будут привлекать другие ресурсы, насколько на фронте БПЛА в 2 миллиона повлияет на ситуацию?
Я просто скажу, что реально, мы не в теории говорили. Нужно, если хотим, найти деньги, те, которые нам выделяют американцы, европейцы, Европейский фонд развития, и частично изготовить, частично купить. Тогда будет 2 миллиона. Так это нереально. Просто-напросто это заявление, я считаю, недалекие просто.
Ну и касательно денег и техники, генеральный директор российской корпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что армии проще приобрести более дешевые танки Т-90, чем производить «Армату». О чем это может говорить? У РФ нет средств на обновление танков, либо же она делает ставку не на танки, а на другую технику?
Россия не имеет технологий так много. Контрабанду много не наработаешь. Только отдельные элементы, ракеты, другие средства не поставляют. Это несколько десятков штук. Новые танки – это новые, так сказать, системы. Тем более, они должны быть на уровне натовских стандартов, а этого невозможно. Поэтому они стараются делать те, которые делали, которые имеются в КБ, которые имеются запчасти и электроника, собственно, или китайская, или контрабанда. Вот это то, что они смогут сделать. Кто-то новое. Новые образцы, «Армата», другие, это очень сложно, единичные экземпляры могут, но в системе, в серии это невозможно. И это не будет давать перспективу на фронте.
А если это единичные экземпляры, есть ли резон использовать их в войне с Украиной или будут беречь?
Они их берегут, они боятся их направить сейчас на фронт, потому что могут провал полностью, они не пройдут именно испытаний фронтовыми условиями, подорвут авторитет, и фактически это будет фиаско раструбленных этих всех разрекламированных танков и других средств.
Ну вот еще в прошлом году была информация о том, что РФ планирует возобновить изготовление танков Т-80, да? Как вы думаете, что РФ может модернизировать в новой модели? Ну и часть агрегатов танка, ну, скорее всего, будет заменена на более современные аналоги.
Они хотят именно систему наведения, систему локации, систему прицеливания и, конечно, саму пушку. Конечно, и боеприпас высокоточный, который именно будет ориентирован на конкретные цели, условно, так сказать, навел и нажал и забыл. То есть вот такой примерно формат, чтобы не делать все это вручную. То есть это примерно как натовский образец. Сделать это возможно только, я же говорю, в очень малых экземплярах и тем более за контрабандные комплектующие. Собственных высокоточных систем наведения, электронных чипов, высокоточных снарядов нет. Поэтому они сейчас массово берут старые и массово забрасывают на поле боя или другие объекты, которые являются, ну, как бы не важны с военной точки зрения, но они стреляют, потому что нет точности наведения и нет модернизации. Поэтому этот танк не будет иметь такого высокого технологического уровня. Нет возможности массово их запустить.
Но а заново налаживать производство танков – это же сложная задача. Нужны и профессиональные кадры, и новое оборудование. И вы уже вспоминали о том, что сейчас многие детали – это контрабанда. Как вы думаете, для России может стать проблемой, да, в изготовлении новых танков? И сколько понадобится времени, чтобы по итогу получить модернизированный Т-80?
Я прямо скажу, что в России только новые танки примерно 10%. Чтобы ее модернизировать, это новые разработки, это КБ должно работать день и ночь. Это должны быть производственные линии, а вот уже системные, это серии должны быть. Вот для этого, я думаю, минимум 1,5-2 года нужно, чтобы они вошли в серию и вошли на фронт.
И правильно понимаю, что сейчас Россия не способна начать производство новых танков, у них нет всех комплектующих для этого, да? Здесь вопрос по санкционным.
Серийные возможности по изготовлению новых танков Т-90 и других вот нет. Поэтому в данной ситуации будут делать, как правило, старые, по 90-95%. Частично только будут в отдельных случаях делать эти танки для показа или для где-то демонстрации в отдельных секторах ведения войны, что они как будто бы уже что-то произвели. Как и многие ракеты, и даже баллистические, скажут, что уже это новейшее, которое лучшее в мире, но это далеко не так. Вот, тем более не прошли испытания, тем более в единичных экземплярах.
Если говорить о танках Украины и расконсервации их с начала полномасштабного вторжения, то какая здесь тенденция?
У нас, конечно, в основном старые модернизированные танки. Неплохо получили мы с Восточной Европы, это советские, но модернизированные под натовские стандарты и системы наведения. Это системы и защиты, и локации. Поэтому в данной ситуации более высокий технологический уровень. Получая именно танки, сейчас «Леопарды», «Челленджеры» и «Абрамсы», это, конечно, еще один технологический уровень, но немного. Нас спасало бы, конечно, наши как раз «Оплотты». Это не хуже, а даже лучше «Леопардов», тем более новые, модернизированные, продавали сотнями за рубеж, по 350 конкретную страну. Это то, что могло бы пополнить полный парк. Но пока не наладили производство. То, что мы ВПК, сейчас дроны, это хорошо. Ракетные системы баллистического типа, это два. Я думаю, бы танки, это должно быть три. Тем более, типа «Оплот». Он с иностранным наполнением был бы на порядок выше, чем любые танки России.
Мы еще с вами говорили о том, что Украина делает ставки на беспилотники. Но я так понимаю, что Россия тоже здесь не отстает и даже в чем-то опережает.
Россия делает более массово, потому что действует ВПК. Это же государственная машина по всей стране, сверху донизу, поэтому задействовали все заводы и КБ для производства комплектующих. Берут с Китая в основном или с других средств, которые, например, ну, мы говорили уже с Ирана. Вот. Но таких больших технологических преобразований нет, но очень много. Вот. Но мы знаем частоты, мы знаем, как с ней бороться. Они знают о наших пока, к сожалению, поэтому тут идет борьба технологий не только в формате количества, но самое главное технологический уровень, который будет выше, который не будет именно фиксироваться РЭПами, потому что мы их, если поставим много РЭПов, мы можем электронным щитом просто закрыть Украину или конкретные города. Они не будут пролетать, падать будут. Поэтому даже их много, можно четко закрыть. А вот технологическое решение, чтобы это высокоточные были, и зашифрованные, и невидимки, это очень важно. Но это сделать они массово не могут. Мы этого сейчас делаем. Я думаю, что перспектива будет хорошая.
Ну и, как говорят украинцы, усы у украинцев касательно изготовления дронов. Спасибо огромное. Николай Маламуш, председатель службы внешней разведки Украины 2005-2010 годов, генерал армии Украины, был с нами на связи. Кремль не скрывает злорадства из-за протестов польских аграриев. Они останавливают фуры и вагоны с зерном из Украины и высыпают зерно на землю. Раздор союзников радует Москву, ведь Варшава поддерживает Киев с первых дней вторжения России. Расследователи выяснили, как пропаганда РФ поработала в Польше.
Ну что, у нас чрезвычайно все оживленно на украино-польской границе. Фермеры бузят просто вот как в последний раз.
В Польше велико засилье российской дезинформации.
Везде, где можно поляризовать общество, Россия будет это делать разными методами и способами.
У кремлевской пропаганды новый повод позлорадствовать. На польско-украинской границе неспокойно. Уже не первый месяц польские фермеры и дальнобойщики регулярно устраивают блокаду кордона, не пропускают фуры с украинским зерном и требуют от властей ЕС пересмотра льгот, которые Брюссель ввел в отношении поставок в Европу украинской сельхозпродукции. Кремлевские СМИ с особым вниманием следят за раздором союзников, ведь Варшава поддерживает Киев с первых дней российского военного вторжения в Украину. Экономический спор провластные медиа используют в целях пропаганды. И невольно возникает вопрос, причастен ли Кремль к организации протестов и обострению ситуации? Попробуем разобраться. Трение между Киевом и Варшавой по поводу поставок и транзита украинской сельхозпродукции в ЕС возникали и раньше. К примеру, прошлой осенью польские власти требовали ограничить поставки украинского зерна в Евросоюз. К акции также присоединились местные дальнобойщики, заявившие, что украинские водители отнимают у них работу. Транспортные компании Европы нанимают для перевозок более дешевые украинские фуры. Польские соцсети наводнили разговоры о некачественном украинском товаре и несправедливых льготах.
Пусть Украина следует тем же правилам, что и мы. Мы не против народа Украины, против агрохолдингов, которые держат хозяйство в Украине.
В феврале этого года ситуация накалилась еще сильнее. Протестующие начали блокировать дороги не только КПП на границе, но и подъездные пути, а в какой-то момент и железнодорожные сообщения Украины с Европой. В Украину из Польши с большими задержками или вообще не может попасть, в том числе горючее, техника для фронта и гуманитарные грузы.
Не знаю, что они проверяют, и очень плохо.
А то не наша вина.
А при чем здесь мы? Мы так же самые перевозчики, и все.
Прозвучала угроза, такой анонс, заблокировать полностью железнодорожное движение между Польшей и Украиной.
11 февраля протестующие в Польше высыпали на землю зерно из украинской фуры. Ситуация повторилась и в ночь на 25 февраля, когда на землю посыпались украинская пшеница, кукуруза и рапс. В воюющей Украине, где экспорт зерна – одна из немногих статей дохода, это вызвало такую волну возмущения, что польскому министру сельского хозяйства Чеславу Сикерскому пришлось публично извиняться. Украинские социальные сети не скрывали своего негодования.
Человек, уважающий землю и Бога, никогда не будет высыпать зерно на дорогу.
30 июля 22 года мой дядя подорвался в поле на комбайне, собирая зерно.
Наша цель – положить конец беззаконию с помощью бойкота польских товаров.
Польские медиа на реакцию украинцев особого внимания не обратили. Возможно, потому, что местные фермеры не впервые прибегают к подобным акциям. Высыпали они зерно на дороге и железнодорожное полотно и раньше, когда спорили, к примеру, со словаками. На сегодняшний день на польской стороне границы скопилось порядка 2500 фур, которые пытаются проехать в Украину. Польские власти продолжают вести непростые переговоры с профсоюзом независимых фермеров для разблокирования дорог и скорейшего разрешения ситуации. Кремлевская пропаганда не скрывает восторга в связи с конфликтом между Киевом и Варшавой. В федеральных эфирах смакуют детали спора.
Польша и Украина поругались просто насмерть. Началось все с зерна, закончилось глобальными заявлениями. Наша встреча была ошибкой.
Видна очень тонкая грань между лучшими друзьями и лучшими врагами.
А вас тоже бесит, когда сценаристы разводят самую романтическую пару сериала прямо посередине сезона.
Украинская сторона в лице министра иностранных дел Дмитрия Кулебы прямо заявляет про очевидный российский след. Когда польский фермер выходит на протест с лозунгом «Путин, приди и наведи порядок в Украине и Брюсселе», без вмешательства Кремля точно не обошлось, считает глава МИД Украины. Такого же мнения придерживается и украинская разведка.
То есть есть российский след?
Я думаю, что так.
Думаю, да, есть российский след.
Польские медиа с прямыми обвинениями в адрес Кремля не спешат, но допускают, что его агенты влияния могут обострять ситуацию, создавая нужную картинку для СМИ. Периодически среди протестующих появляются люди со странными плакатами. Они сравнивают льготы для украинских фермеров с волынской резней, обвиняют украинцев в неблагодарности. Кто именно рассыпал украинское зерно, неизвестно, но распространял это видео один из организаторов протеста, бизнесмен и политик Рафал Меклер, представляющий партию «Конфедерация», связанную с Россией.
Конфликты между
Мы называем их полезными идиотами. На конфликте между украинскими и польскими фермерами можно создать эмоциональную связь, полезную для России.
Подливают масло в огонь провокационные посты и в польских соцсетях.
В Польше велико засилье российской дезинформации. Очень часто они не выдумывают ничего нового, а просто перепечатывают российские медиа, цитируют российских спикеров. В целом, это скорее антиукраинские, чем пророссийские месседжи. Они пишут, что необходимо запретить и ввоз, и транспортировку украинского продовольствия через Польшу, потому что из-за этого якобы страдает местное сельское хозяйство и экономика. В общем, сильно преувеличивают то, как Украина якобы вредит Польше.
Недавнее расследование французского проекта «Виджинан» показало, Москва распространяла среди поляков фейки, в том числе негативные сообщения об украинских товарах. Кроме Польши, сеть работала во Франции и Германии.
Мы разоблачили сеть из 193 цифровых информационных порталов. Эти сайты должны были сделать пророссийский контент вирусным в наших трех странах.
Российские власти, разумеется, официально все обвинения о такого рода вмешательстве категорически отрицают. Однако, чем дольше длится польско-украинский сельскохозяйственный спор, тем активнее его использует российская пропаганда. Информационные провокации в виде разного рода фейков, манипуляций и предвзятых статей рассчитаны на то, чтобы сильнее разжечь антиукраинские настроения внутри Евросоюза. Экономические потери для обеих стран окажутся также крайне болезненными. Польша, возможно, потеряет статус надежного транзитного хаба Европы, а ежемесячный ущерб Украины от блокады дорог составит порядка 300 миллионов долларов. не говоря уже об опасности перебоев поставок военной техники для ВСУ, для тех, кто уже больше 2 лет обороняет страну от прямой российской военной агрессии.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами этот час. Я напомню, чтобы вы не забывали подписываться на телеграм-канал «Донбасс Реалии». Там много интересной информации. Также не забывайте, что мы есть в Вайбере, в Фейсбуке, Твиттере и ТикТоке. Я желаю всем хорошего вечера. Сегодня в студии для вас работала Анастасия Среда. Уже завтра встречайте в эфире моего коллегу Дениса Тимошенко.
Это было радио «Донбасс Реалии».